Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа «По существу о насущном», ведущий Владимир Терентьев. И хотелось бы сегодня поговорить на тему одного такого высказывания. Есть такой в Москве довольно популярный психолог Лабковский, не путать с другими словами. И, соответственно, он написал однажды, я вычитал, «Учитесь создавать такие условия, как родители, чтобы у ребенка не было причин вам врать. А причина вранья, вот он пишет, страх, выгода и бывает еще психопатология, конечно, то есть такое вранье просто так. Две из них, то есть страх и выгода, вы можете исключить, вы в силах это сделать, а третью, если это психопатология, то и вылечить». Но я бы добавил все-таки к этому уважаемому человеку, у меня вот было 5 детей, сейчас у меня 5 внуков, что плюс еще фантазия. Дети большие фантазеры, и первые 100 лет они врут просто так. Ну а потом уже, да, когда начинают курить, когда начинают там воровать и прочие дела пошли у них уже, там, конечно, уже вранье бывает из выгоды, из страха, в зависимости от того, какую атмосферу вы создаете. То есть сегодня мы поговорим не о детях, как казалось бы, а о нас, любимых. Как дедах, я вот дед, например, или уже родителях, которые, ну, могут создавать такую атмосферу, что ребенка вынуждают врать, в некотором смысле, ну, не то чтобы вынуждают, но настолько тяжелая, травматическая ситуация у ребенка, что у него либо умирать, либо врать. Вот, понимаете, да, бьют сильно, там, наказывают, каким-то образом негативно воздействуют, можно ведь запереть языком, это все знаем мы. У меня была такая бабушка, помните знаменитый фильм, ну и книга такая знаменитая есть «Похоронить меня за плинтусом». Вот я когда читал, я удивлялся, неужели и такие бывают бабушки еще? Потому что у меня была именно такая бабушка. Единственное, что она не делилась. Все остальное делала именно так, как растирала меня просто в пыль. Правда, я вот ей почему-то не врал, почти не врал. Ну, единственное, она была безграмотная, я говорил, нам ничего не сдавали. Естественно, нам сдавали, но я письменно делал в школе, а устные в жизни не делал ни разу. Ну хорошо, вот поговорим о вранье, о той атмосфере, которая может к ней привести. Вот. А безобидно вранье, потому что дети первые 5 лет врут очень безобидно, в том смысле, что они не умеют врать. Мы их просто раскалываем на раз. Потому что у нас огромный опыт вранья. Вот мне 61 год, у меня уже все лицо перекошено от вранья. Я не шучу нисколько. Вы знаете, что перекашивание лица и тик, это, ну Фром говорил об этом, это прямая причина многолетнего вранья. Поэтому это не шутка, это в самом деле так. Вот. Поэтому вот лицо наше, оно сигнализирует человеке правдивым или вранливым, лживым. И еще, Довлатов не путал две вещи, и я советую не путать себе и другим. Есть вранье, а есть ложь. И разница огромная. Сатана – отец лжи. То есть он не врал по мелочам. Он даже больше говорил правду обычно. Но правду с целью соблазна. Сатана вообще не врет. Он говорит правду. Да вот правда с целью соблазна называется ложь. Правда, но с целью соблазна, чтобы человека на плохое
отстрекать.
Ну, например, в церкви полно очень грешных людей. Это же правда, правда. Но если мы целыми днями будем там говорить, мы соблазним всех. В церкви вообще никого не останется, ни хороших, ни плохих. Понимаете, да, о чем речь? И то есть это правда, но с целью соблазна. Это ложь. А есть просто вранье. Ну, сейчас те у детей, они фантазируют, им охота лучшего, они чего-то не имеют, ну, хотя бы в мечтах. Ну, хотя бы мечтать хотя бы. Дети большие мечтатели. Поэтому давайте поговорим о той атмосфере, которая может привести к лжи. Сегодня Антон у нас первый, пожалуйста, тренер по боксу.
Доброе утро, дорогие друзья. Антон Пузанов, христианин, тренер по боксу. Почему человек врет, почему человек обманывает? Правда, она обнажает, правда, она обличает, правда, она режет до глубины сердца. Правда, она порой неприятна. И только сильный и морально внутренне, духовно устойчивый человек может принять правду и может сказать правду.
Ну, хотя бы смолчать.
Так же смело.
Хотя бы не соврать.
Иногда промолчать, да.
Да, да.
И Слово Божие говорит, слово ваше будет да, да, нет, нет. Первое «да» – это слово, второе «да» – это действие.
Да.
Подтвердить ты должен действием. А почему дети врут? Дети, они растут. Внутренний мир у них только формируется. Они так пробуют, так раз, попробовал.
Границу, да?
Да, в мелочи где-то сказал, слукавил.
Прокатило?
Протило, и внутри хорошо как бы. И ничего никому не сделал. И, ну, к ребенку, что с него? Снисхождение, мы все любим детей. Да, и где-то, да, где-то получается, где-то там ручку у другого взял. Это в школе я по себе помню. Раз ручку взял, ух ты, внутри как приятно, и ничего мне за это нет.
Да.
Почему? В первом классе, я помню. Раз, ручка, у меня ручка теперь, раз, и вроде, и такое чувство непонятное, как бы пробую. А, поэтому детям, нам как родителям, ценно и важно говорить о моральных ценностях, о устоях поведения в обществе, что врать это плохо. Как бы оно ни было, неприятно, больно. Пусть ты будешь неприятен окружающим. Но правду, опять же, нужно говорить с мудростью. Можно такую правду сказать.
Да.
Человек пойдет
из
окна выбросится.
Угу.
Тут надо с мудростью у Бога просить мудрости. Порой правда, она очень больно, убить может.
Угу.
Тут надо аккуратно и с мудростью. Поэтому нам нужно, во-первых, быть примером и больше общаться с детьми, чтобы такого не было. И внутри нас каждого живет ребенок. У кого-то взрослый, у кого-то он подросток, у кого-то повзрослее. Нам нужно духовно взрослеть и просить у Бога этой зрелости.
Как создавать условия? Вот моя дочка так и говорит своему вот этому самому внуку, с которым я воевал на выходных. Она к этому так. Вот скажи правду, никогда не накажу. Никогда. Что бы ты ни сделал там, никогда не накажу. Но скажи правду. Будешь лгать, буду наказывать. Вот еще варианты, да? Еще вариант. Я не говорю, что он правильный. Просто это вот такой вот ее способ, как она, да, как она считает, потому что детям страшно. Я даже больше скажу, вот этот самый ребенок, когда ему было 4 года только, он помыл ноги и тут же встал на грязную почву. Но он просто ребенок, он не понимает, что тут же морается. Я что-то вспылил. Он подходит ко мне, у него губы трясутся и говорит: деда, в какой угол встать? То есть, видимо, в его семье принято идти сдаваться. Вот я считаю, это неправильный способ точно, потому что ребенка это такое унижение, он же делает это нечаянно, а он подходит, он понимает, что нечаянно, но он видит, что я спылил нечаянно тоже, конечно, не специально, и он говорит, пошел сразу сдаваться, какой угол, кстати, я его обнял, говорит, у нас нет углов, у нас круглые комнаты, ни одного угла нету, мы тебя любим любого, даже грязного. Вот понимаете, да, вот что важнее для ребенка, атмосфера или чувство вины, вот на самом деле, не только фантазия, но и вина вот эта подспудная, которую мы своим... Даже вот изменившимся лицом можем диктовать бедному ребенку. Кто следующий у нас?
Да как хотите,
есть
могу
папки?
Я и вам.
Давайте, давайте.
Да, вот знаете, тут, в общем, я молился. Я не могу так просто приехать, ничего не... Знаете, у нас как бы передача все равно духовная.
Конечно.
Радио, благовест. И вот первая мысль, которую сегодня Господь мне дал вообще, это Бытие 8 глава. И здесь такие есть слова. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенник. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живого, как я сделал». Вернусь маленько назад. Помышление сердца человека зло от юности его. У нас генетика. У нас вообще, вот мы сейчас говорим, я хочу сказать за свою страну. Знаете, я еще такую параллель сразу начал молиться дальше и повел параллель. Здесь был Попроцкий, ДВР, дети верующих родителей. Он в нескольких поколениях священник. Но он рассказывал именно о своем детстве. И вот это, знаете, иногда проповедь человека, она говорит больше, чем иногда мы можем прочитать в Писании. Человек родился в атмосфере любви, принятия. Люди всегда молились, всегда ковчег завета находился дома. Но в его голову и сердце приходили мысли различные. Он и не служить не хотел, и с Богом быть не хотел. Но пришли обстоятельства, где Бог его развернул. И смотрите, сегодня утром, опять же, Писание... Представляете, книга притч, сегодняшние притчи, мы даже тут далеко не надо, у меня вот как-то это увязалось все и написано. Смотрите, как интересно, мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. Есть буйство некое в человеке, я откуда это знаю, я вырос в семье, я жил, у меня, ну правда семья была неполноценная, у меня отца не было, была мама. И вот это буйство, я не знал, откуда оно берется, понимаете? Еще есть такие вещи, как влияние. Мы, ладно бы мы жили, ограничивались только семьей, еще есть улица, еще есть много чего. Знаете, еще очень сильно все зависит от воспитания и дома. Я приведу вам пример. У меня племянник, вот, я с детства, мы его забрали из роддома, и всю вот на протяжении всего времени... Он с нами. Я имею частицу в нем, вклад в нем. Мы каждые выходные, воскресенье возим его в церковь. Но, знаете, сначала мы как бы его мотивировали, а сейчас мы удивлены. Он сам звонит и говорит, что вы там, я жду вас, вы приедете за мной. Это вообще другое состояние. Ему 14 лет, он уже более-менее осмысленный. Я считаю, что вот... Знаете, и он был маленький. И он заходит и рассказывает историю детские фантазии. У него детские фантазии. Есть детские фантазии, а есть умышленное вранье. Я не знаю откуда, но оно в генетике. Вы представьте, я поймал такую историю. Вообще в своей жизни увидел такую ситуацию. Вот представьте, ребенок 3 года. Он говорит матери одно, бабушке другое, отцу третье. И представляете, да, а деду четвертое. Так вы представьте, его этому никто не учил. Это внутри. Они между собой все ругаются. А он ходит счастливый и наблюдает за этой картиной. Представьте, я понял в этот момент, что все есть внутри человека. Но наша, вот Владимир сейчас молодец, сильно вывел эту параллель и говорит, нет углов, мы тебя любим любого. Скажи правду, тебе ничего за это не будет. Оно внутри есть. И наше вообще, вот я так считаю, я вижу, что нам необходимо сделать и научиться делать, во-первых, доверительные отношения с ребенком, что скажи правду, тебе ничего за это не будет. То есть мы как бы и родители должны быть, и в то же время друзья, чтобы человек мог открыться, но и в то же время. Та же 13-я притча, представляете, говорит такие слова. Опять же, это все воспитание. Представьте, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Что такое розги? Это пруд. А кто любит, тот с детства наказывает его. Понимаете, Библия, она Евангелие, Библия, она вся книга, она книга, наполненная мудростью. И вот представляете, существуют даже такие вещи. И не говорится, что там пойти там глупому палка. Именно за сына, именно в воспитании, что значит этот рычаг, он тоже необходим. Я сейчас про девочек ничего не говорю, чтобы вы тоже поняли, а то сейчас... Девочки, это отдельно, я сейчас говорю про мальчиков и то, что я видел. Хотя дочь у меня девочка, но так вышло, я ее не воспитывал, я сейчас с этим столкнулся сам и прохожу очень тяжелые жизненные процессы. И знаете, я учусь любить, безусловно, не только людей, но и свою семью тоже, что самое трудное. Но я вижу, что когда я люблю, безусловно, свою семью... У меня получается любить и других людей, потому что ближних любить тяжелее всего.
Это да.
Вот. А касаемо вранья, знаете, как вам хочу сказать, свой жизненный опыт. Я пробовал и честно жить, и врать, и без Бога, и с Богом. И знаете, лично вот для себя уяснил, что если существует вранье, существует ложь, то потом за этим следует какое-то поражение и падение. Когда истина приходит в жизнь, и свет Божий, и правда Божья, тогда, возможно, сначала, вот как говорил Антон, будет больно и тяжело, но зато потом произойдет такая коррекция, что может измениться вообще судьба твоя. Все в наших руках.
Иван Поздохарев, руководитель репцентра церковь Скинии. Я скажу так, по поводу буйства. Я не был буйным, я был ботаником, но я знаю, и так слышал, по крайней мере, точно, что это так называемый гипертимный характер. Ему либо в тюрьму, либо в космос. То есть он не может не чудить. Вот. Поэтому для этого существует космос, для этого существует летное училище, извини, для этого существуют тюрьмы и войны, где их выбивает просто.
Да.
Аминь. По 100 тысяч в год. Поэтому так вот получается, что действительно буйность, она внутри мужской хромосомы Y, но Есть способы, реальные способы, в том числе иногда, не как панацея, конечно, но иногда, может быть, где-то и, так сказать, побить надо по одному месту, чтобы, так сказать, глупость ушла. Ну, вообще, глупость, конечно, палкой не загонишь. То есть, вернее, мозги палкой не загонишь. Но какая-то осторожность, какой-то страх Божий, да, может появиться. И то не у всех. Хорошо. Вы, наверное, кто? Арина, пожалуйста.
Здравствуйте, слушатели. Когда услышала об этой теме, решила с детьми поговорить.
Молодец.
Дочке 7 лет, сыну 10. Сын у меня мало меня обманывает, как бы он честно, открытый. А вот дочка дает жару. Вот, и я утром ей вчера задала этот вопрос, она сразу же не захотела отвечать. Я говорю, давай вернемся к вечеру к этому. Вечером сына подтянули к этому, но сказала, что вот ты мне расскажешь, мы с тобой поговорим, а я тебе расскажу о своей жизни, о своей лжи. Вот, и вечером мы сели уже в кроватке, они легли и спрашивали, ну что ты, отвечай, почему ты мне врешь, лжешь мне постоянно. Он говорит, у меня страх. Иногда я, ну, как бы это, ну, сложно ей говорить об этом. Видно, конечно, что глазки уже слезятся там, то есть. Потом иногда что-то не хочу делать. Из-за этого это делаю. Я говорю, ну, ты когда сломала вещь, то...
Или когда съела варенье.
Да, ты просто об этом скажи, да. Я могу злиться, раздражаться, кричать, но это просто моя реакция на это. И говорю, но когда ты лжешь мне, тогда вот какое-то что-то крупное случается. Вот у нас была ситуация с сыном мышки. Она порванная оказалась, и первым делом я начала дочь обвинять. Потому что у меня есть периодические прецеденты, что она меня обманывает во всем. Я говорю, помнишь вот этот случай? Тебе понравилось, когда тебя обвиняют, когда ты не виновата, и пытаются наказать? Говорит, нет. Я говорю, ну вот на этом доверие строится наше. Если ты мне говоришь правду, то я не буду в следующий раз в таких ситуациях реагировать, что это ты сделал, а буду вначале разбираться. Вот. Ну что, у сына я спросила, у него страха нету, но тоже, когда что-то не хочется делать, он хочет соврать, там, сманипулировать, это тоже самое есть. И как бы мы вчера поговорили о том, что вот доверие, что есть у родителей, и самое главное, что в жизни, что доверие потерять легко взрослого человека. А вот приобрести его заново много лет надо для этого. И когда я дочку наказываю, когда ловлю на лжи, я наказываю и конкретно проговариваю. Вот за это вот ты, ну, например, сломала игрушку. Вот здесь ты частично платишь или просишь, чтобы кто-то ее отремонтировал, а наказание тебе там неделю без мультиков за то, что ты мне соврала. Я разделяю действие и ложь и проговариваю это, потому что это с моего детства как бы не было этого разделения.
А можно глупый вопрос? Вот я человек глупый, дед, а деды все глупые. А разве ребенок не имеет права сломать собственную игрушку? Это если это моя игрушка, мне она подарена, она в моей собственности, меня вот внук все машинки колотит, я никогда не ругаюсь за это его машинка. У тебя, может, не будет машинки, но
нет,
это твои проблемы.
Нет, про это и... Ага. Твоя игрушка – это твоя. Угу. А вот когда ты что-то делаешь чужое, да, или ты дома общее ломаешь, там, или взял и раскрасил что-то, там стол раскрасила общий, что делаешь? Наказание – отмывай стол. А, например, кто раскрасил стол? Не я, не я. Я говорю, ну, я уже смотрю, так, если я не могу разобраться, говорю, вдвоем отмывайте, потому что это иначе, ну, как? А если я уже понимаю, что конкретно это дочь, то, говорю, все, отмываешь стол, ты испортила вещь, вот, эта вещь стоит денег. Это вещь.
Но можно вообще создать какие-то условия, чтобы они просто, ну, не боялись, поэтому не лгали, например, хотя бы страх исключить, можно или нельзя, или это, в принципе, невозможно?
Я не знаю, я не психолог, можно.
Ну, они же говорят, мы боимся. То есть у них это, видимо, врожденный страх, да, видимо?
Ну, у дочери есть, у сына нет. Угу. Они разные, да, у каждого по-разному это. Тут только я что могу делать, это просто как-то стимулировать его, рассказывать правду, и при этом стараться, не, ну, когда я узнаю правду, потому что наша какая реакция? Сразу же кричать, в угол ставить или еще что-то. И моя задача как бы стараться не реагировать так очень ярко. Или если я среагировала, то потом, если я чувствую, что перегнула палку, попросить прощения у ребенка за то, что ну, я не имела права на тебя кричать, я просто не сдержалась, ну, у меня эмоциональное такое состояние. Вот с сыном я часто это делала, с дочерью, наверное, меньше, из-за этого у нее, наверное, больше страха. Она помладше. Да. А хотела про себя, да, про историю рассказать самую, которую я им рассказала. Мне было 9-й год, и я ходила по утрам рано в бассейн. А я не любила рано вставать в бассейн. И вот это первое, ну, я типа делала вид, что я в бассейн, развешивала купальники, там, да, полотенца. Мама поняла, что я вру ей, наказала меня. Ладно. А я стала, мозг у ребенка пошел дальше работать. Блин, я прокололась. Надо же было купальник мочить, полотенце увлажнить, губку намочить. Хотя я очень бассейн любила, но когда бассейн в 7:30 ну, да, утра, да, было тяжело, туда, да, идти, это было очень мне тяжело. И это. Потом я начала это делать. Через 2 месяца это вскрылось. Но как я какое-то время, ну, хожу, то не хожу, хожу, не хожу. Она встретила тренера, и меня, и мы пошли что-то гулять по делам в магазин, и она начала эту тему, и мне сказала мама, мне вот 8-9 год, это май месяц, перед 8 марта, март, то есть не май, март. Она говорит, это, я, типа, домой больше не приходи, ты со мной не живешь, ну, ну, как бы, все, ты домой больше не приходи. Я стою на улице одна, у меня тогда был проездной, что делаю, гуляю по району, замерзаю, думаю, что делать, ну, поеду я к бабушке. Это какие там, 90-е годы. 20:00 я стою на остановке, жду автобус. 1.5 часа где-то доехала до бабушки. Тогда уже у нас телефоны были у мамы и у бабушки. Приезжаю к бабушке, у бабушки света нету, чаем, ничем меня нельзя напоить. Они при свечках, в шоке, что я вообще приехала и все остальное. Мама уже там телефоны сорвала. И в результате что сделали они? На следующий день, 8 марта, ну, обогрели меня, спать положили, это понятно. И бабушка со мной проводит, ну, этот разговор. Она не объясняет, она говорит, ты должна у мамы попросить прощения. В моей голове, это вот сейчас я осознаю, тогда-то я не, и тогда осознаю, как я буду просить прощения за то, что меня выгнали из дома. Но меня заставили это сделать. Я попросила прощения. Меня мама, конечно, это обняла, но у меня до сих пор в взрослой жизни понимание идет, что одно не соответствует другому. Да, я соврала, да, я сделала неправильно, но опросить прощения в моем, да, мозгу осталось, что меня выгнали из дома.
Еще и унизили.
Да, спасибо.
Да, я так скажу, что меня бабка выгоняла из дома, я футбол гонял до 1:30, она меня не пускала домой, я ночевал в стогу, помню. Мама выгоняла, не пускала моего брата старшего, тут играл в чиху, и тоже допоздна. После 11 закрывала дверь, где хочешь там, ну, летом, конечно, не зимой, зимой, конечно, страшно. Вот, то есть это такие были методы воспитания, помнится, жуткие. Олег?
Дорогие радиослушатели, друзья, всех рад приветствовать, Олег Черняк. И по атмосфере обратил внимание, вы сосредотачиваете внимание и всем этот вопрос задаете. Как же создать условия, как же создать эти условия, чтобы ребенок перестал врать или не врал? Ну, в первую очередь, родители на себя должны обращать внимание и показывать свое отношение к вранью, к лжи. Не врать между собой, самим не обманывать. И когда происходит какая-то ситуация, что пришла ложь, пытается подкрасться в дом, то такое какое-то удивление, так что ли, выразить. Ну, это один когда из инструментов. Как вообще так это могло произойти? И, ну, в пример, я как взаимодаю, ну, занимаю деньги вам, а вы, ну, до этого вообще привыкли никогда не отдавать. Ну, даже если занимали, и такое отношение. Но мое серьезное отношение, и не надо будет вам там доказывать, там, ну, объяснять, почему вам нужно отдать. Просто это мое отношение, вот мой порядок финансовый, он пробудит в вас желание отдать вовремя, отдать в срок. Вы сделаете это в срок и вовремя. И так любую сферу мы возьмем. Чем человек серьезнее сам к ней относится, тем он вызывает это же желание относиться в этом направлении серьезно и трепетно, щепетильно. И поэтому здесь, естественно, если мы говорим за атмосферу, то вся семья должна быть пропитана этим, что врать и лгать в доме просто нет места. Если даже у ребенка где-то выплыло вранье, показывать ему, ну, во-первых, учить показывать, что «Господи, соврал, там вообще непонятно, некрасиво». А если уже произошла ситуация, то ну, показывать разницу между правдой и неправдой. Ну, вот если как-то вот так увидел по атмосфере.
Так, 5 секунд. У нас Алексей Дебров сегодня на удивление молчаливый. Да, удивительно молчаливый человек сегодня.
Это... Друзья, мир вам. Замечательный.
Привет из Бразилии.
Привет всем, и Бразилии в том числе, и из Индии. Ну, поделюсь своим опытом, как всегда. Что же еще? Я в детстве врал, наверное, по природе, правильно? Тут генетика такая, что передалась. Поэтому, но причины, они две на самом деле. Потому что когда я осознанно стал приближаться к Богу, и из меня вольно или невольно проистекала ложь в общении. И когда осознанно я стал анализировать вот эти причины, да, своей лжи, я пришел к выводу, что у меня всего лишь их две – страх и манипуляция. То есть, когда в первую очередь это защитная реакция, когда я хочу сохранить что-то, не пострадать, проще говоря, а во второй, когда я хочу во что бы то ни стало пропихнуть свою правду. Вот. Ну, во благо, конечно. Конечно, во благо. Ну, там, вот. Поэтому, ну, не знаю, там, себе, Богу и так далее. Хотя вот, ну, надо ли оно Богу, когда я лукавством пытаюсь, как бы, манипуляцией, да, лукавлю, чтобы к Богу привести. Ну, однажды я понял, что это, ну, это вообще не то. Но причины у меня на самом деле две. Но также это и у детей. Ну, я у себя ассоциирую тоже с ребенком, но только в глазах Божьих. И, в принципе, в Библии мы видим два таких глобальных примера в этом смысле. Иуда и Петр. Оба слукавили перед Богом. Но первый как бы не смог простить себя и погиб, а второй был прощен Богом. У Петра получилось это из-за страха. Он не был готов, и когда ситуация касалась жизни и смерти, он соврал, что не знает этого человека. Просто, ну, ему было страшно, он к этому не готовился. В отличие от Иуды, у Иуды Христос не оправдал его надежд меркантильных, и он очень парень-то был умный. Он, наверное, первый, кто сообразил из апостолов, что в Иерусалиме ничем хорошим все не кончится, и не будет вот этого царства, где справа сядет, слева один министр финансов, другой еще что-то. Я так полагаю, Иуда хотел, ну, как-то компенсировать свое время хождения с ним. Вот, потому что 30 серебряников – это, ну, простите, почти 5 тысяч долларов по нынешним временам. В принципе, сумма такая нормальная, можно было купить небольшой дачный домик. Поэтому, наверное, пришел к первосвященникам, ну, как бы предал Иисуса. Он думал, что ему тумаков надают, отправят из Иерусалима, и как бы и с деньгами, вот и все хорошо, и вроде волки сыты, и овцы целы. А вот пошло совсем не так. И поэтому я с вами присоединяюсь, вот, что есть во вранье есть две таких вот. Первое – это лукавство с целью манипуляции. И вот это, ну, такой смертельный грех, когда ты хочешь пропихнуть свою правду, где бы то ни было, при помощи лжи. А вторая – это вранье, причина которому либо страх, либо фантазия богата. Вот сейчас я нахожусь в той стадии, друзья мои, что я вру по своей падшей природе из-за фантазии, когда мне хочется, чтобы желаемое стало действительным. Мне стыдно за это, я каждый раз, я не успеваю это словить, я, так сказать, уже ляпну, скажу, а потом бах, и ой-ой-ой. А на самом деле, ну, это вот в мелочах. Например, бывает, что я рассказываю где-то что-то, рассказываю человеку, и говорю действительно факт, который был, особенно свидетельствуя о своем, ну, тропе, наверное, или опыте богопознания, и, например, ну, сказал, что вот с этой цыганкой мы помолились, зашли в храм и помолились. А на самом деле, да, действительно, то, так и произошло, мы с ней помолились, но около храма, они зашли в храм. Она тогда не решилась зайти. Почему мне хочется это? Потому что мне хочется красоты, как бы вишенки на торте. Это мне совершенно не нужно говорить, это и так нормально. Но я почему-то по своей природе вот это вот сказал, потом звоню духовнику, рыдаю, плачу, ну не плачу, но говорю, слушай, ну вот что это так, помолись за меня. Я же вообще даже не успеваю осознать. Уже она рассказал, а потом только понял, что я приврал. Ну зачем я приврал, когда мне вообще этого не требовалось? От этого как бы, ну...
Да, во многих слов много суеты, да.
Да, и вот почему-то вот это вот, как это назвать? И вот сейчас я понимаю, что это вот такое детское, наверное, детское природное вот это падшее состояние, когда хочется, ну, приукрасить, что ли, чтобы фантазия, чтобы вот это вот как бы воплотилось в жизнь.
Ваш сын много вам лгал?
Хватало, но опять же он учился у папы. У нас был опыт, у нас опыт был безбожия, и, так сказать, когда папа обратился. Слава Богу, что это произошло, когда еще сын жил под покровом моего дома, и под моим покровительством. И мы успели с ним прийти в дружеское состояние. Раньше я был деспот, ну, ужасный. То есть все, кто не со мной, то против меня, и поэтому я мытьем, катанием, правдой или неправдой, всем пытался вот свою правду утвердить, манипулируя там и всем чем угодно. Сейчас по-другому. То есть однажды я понял, что ну, это отвратительно, что это плохо. Я просто начал принимать сына таким, какой он есть, позволяя ему ошибаться.
Вот очень важная вещь. Вот наконец-то.
Да.
Главный рецепт Алексей наконец-то озвучил. Я так в душе где-то думал об этом, но вот не мог. Вы понимаете, мы по отношению к своим детям и внукам ведем себя как безукоризненные люди. Хотя сами и лгали, и лжем, и будем лгать до самого конца своего. И последний раз мы солжем прямо на постели, когда будем смотреть священнику. Все равно солжем, все равно приукрасим, но дети нет, им нельзя. Вот нам можно, двойные стандарты.
Поэтому у меня с ним сейчас общение такое, то есть вот слава Богу, что это успело до того, как произойти, до того, как он выпорхнул из гнезда. И в первом случае он боялся, врал от того, что боялся, потому что вот у меня был в основном только кнут без всякого пряника. Вот. Теперь это немножко по-другому. Если он что-то накосячил, где-то соврал, ну, я ему говорю по жизни, что, сын, вот такая-такая ситуация я проходил, видишь, вот шрам или вот потеря в деньгах или это. Я хотел, ну, чтобы получилось так, а все равно мое вранье как бы вышло, высветилось, я очень некрасиво выглядел и в своих глазах, и в глазах людей, поэтому ложь как бы во благо, она все равно рано или поздно вскрывается. И говорю, ну, я не знаю, я пока, вот ему сказал, поэтому старайся вот быть правдым, правда все равно она, ну, как-то Бог на стороне тех, кто старается быть максимально честным сам собой, с Богом и с людьми. Но я ему сказал, слушай, я вот могу соврать осознанно тогда, когда, может быть, дело касается сохранения жизни, может быть, ближнего, не знаю, как насчет своей, но насчет ближнего. Ну, например, там немцы зашли в хату, да, если у тебя тут партизан нету. Это, ну, это я вижу на основе Библии, когда Раав, блудницы, пришли вот люди, она соврала, и вот это вот была
ложь. Когда уже было гетто в Варшаве, там проститутки прятали еврейских детей, и, естественно, лгали. А священники не прятали, поэтому она святая, праведная эта проститутка.
Ну, так же, как блудница Раав,
кстати. Да, да, да. Так, Иван, потом Алина.
Давайте. Соскучился вообще это Алексей сейчас на многие вообще во-первых
да.
первое что хочу сказать мы сейчас были на молитвенной школе в Орске. Кто не был, рекомендую, узнайте, что это такое церковь Скиния Константин Ильиных, стража на стенах. Это как бы такой анонс очень грандиозного мероприятия. И там был пастор Константин из Болотного. Вы не представляете. Была такая ситуация, он говорит, у меня мои дети есть, и есть жену. Взял жену с ребенком, у нее была дочь. И вот знаете, еще бывают интересы лжи детей и вообще ситуации непонятных в семье. Когда она воспитана в одной культуре, они жили в достатке, а он, говорит, вырос в другой культуре, где была нужда, где свет выключали, где доедали. И, говорит, когда вот мы с дочкой, с ее там я находился, и вот ты со стола не выйдешь, пока все не доешь. И вот она сидела, давилась. И в один из дней я, говорит, понял, ну, видать, говорит, Дух Святой сошел на меня, и что я хочу, чтобы она была сытая, либо чтобы она выполнила команду, которую я ей сказал. И, говорит, меня Дух Святой обличил, что иногда, знаете, наши модели нашей жизни, мы с разных миров, дети, не всегда соответствуют, ну, действительности. Иногда мы становимся, да, деспотами, и мы, и, говорит, вот после этого случая, говорит, мои, я понял, что не надо ее заставлять что-то делать. Вот Олег сказал сильно, надо быть примером. А вот сейчас хочу, Алексей, обратиться к многим радиослушателям касаемо церкви и того, что люди приходят, ложь, знаете, я, ну, у меня аналитический склад ума, я разговаривал со многими священниками, служителями, и знаете, я вывел такую аксиому: единицы людей от начала пришли, чтобы служить Господу, то есть это было их привилегия. Кто-то пришел, чтобы разбогатеть, кто-то пришел, чтобы оказаться на первом ряду, и знаете, чтобы там оказаться, многие прошли огромный путь лжи, предательства, ходьбы по головам, зависти, они делали что-то из того, чтобы унизить других, чтобы показаться, ну, крутыми в глазах других людей. И знаете, говорит Писание, Бог все, у Бога все содействует ко благу. И представляете, вот это стремление, вот это рвение оказаться первым, где-то использовать ложь, где-то какие-то инструменты манипулирования привести, чтобы оказаться где-то на лидирующих позициях, они сформировали определенный характер. То есть быть упертыми, нести Слово Божье, пусть даже, как им казалось, из корыстных моментов и побуждений, а потом Бог их развернул. Когда они добрались куда-то, пришли к чему-то, и Бог им сказал: молодец, а вот теперь будешь делать вообще так, как я скажу. И вот эти вот иногда бывают, как нам кажется, неправильные мотивы приводят к абсолютно в правильное место. И еще плюс служение огромное организовывается, тоже и ложь, она такая, как вам сказать, ну, я надеюсь, кому надо это услышать, они поняли меня.
Да, у нас был такой случай, что один человек просто спасался от милиции, пошел в реп-центр, а сейчас он глава реп-центра.
Аминь, да.
Тут много о чем говорили, и пока говорили, я вспомнила такие вещи. Вот. Ложь при детях. Вот мелкая ложь в детях вообще заносит вообще очень много.
Да, мама не заплатила в троллейбус, я плакала.
Да, не то, что не заплатила. Просто есть какие-то правила закона, например, до 5 лет там, в цирк, в театр, в кино бесплатно. И родитель ребенку сам прививает ложь. Доча, скажи, тебе это 4,5. Например. И вот эти вот наши законы для родителей, да, блин, тут финансы, тут законы.
Вот поэтому вот на Западе все... есть линейка. Вот дорос до линейки, плати. Не обманешь.
Вот. И вот наши законы побуждают иногда для экономии родителей врать. И при этом рядом с ребенком.
Да.
И вот это очень опасно.
Ага.
И то же самое, что сел в такси, ой, тебе это, если сейчас гаишник остановит, скажи, что тебе уже 7. И вот я встречалась с этой ложью, и сама в ней какое-то время пребывала, но потом, когда я пошла по программе 12 шагов к Богу, я для себя решила, что если ребенку 7 лет, то я в троллейбусе плачу. Я срывалась. Потом, блин, а мне внутри становилось плохо. Потом я возвращалась к этому решению. При этом ребенок у меня спрашивает, и я сама тоже говорила, мы поехали в Казахстан отдыхать. Мам, ну мне же 7, надо платить. Я говорю, ну мы же в отпуске.
Да, ну что же.
Да, и вот эти вот какие-то вот мелочи при детях, при этом, если ты не объясняешь, иногда я ребенку объясняла, у меня просто денег нету, Лень, я бы заплатила сейчас за тебя в маршрутке, но у меня прям денег нету, если спросят, ты скажи правду, и я скажу правду.
Ну что ж, это была правдивая Алина, а я закончу правдивым Львом Толстым. В раннем творчестве Лев Толстой пытался вывести несколько типов любви. Разделение основывалось на том, сколько в нем этом чувстве желания сделать счастливым ближнего, например, ребенка сегодня, а сколько эгоизма. В повести «Юность» герой заявляет, есть 3 вида любви. Любовь красивая, 2-я – любовь самоотверженная, и 3-я – любовь деятельная. Красивая любовь заключается только в том, что человек любуется собой любимым. и своим чувствам. Ему нравится само ощущение любви, которое вызывает в нем возлюбленный или ребенок. Другой для него лишь способ испытывать приятное и новое. Следующая ступень – любовь самоотверженная. Испытывая это чувство, человек тоже любуется собой. Однако ему интересно не ощущение возлюбленности, влюбленности, а процесс самопожертвования. Ему приятно думать о том, какие трудности он проходит, чтобы быть предметом своей любви. Но высший тип любви по Толстому – любовь деятельная, то есть полностью избавленная от этого самолюбования. Человек, испытывающий такую любовь, не думает о себе. Все его мысли заняты лишь тем, как порадовать возлюбленного или ребенка, удовлетворить его желания. Такая любовь, по мнению Толстого, редко выражается словами, но красноречиво в действиях. При этом писатель описывает не столько любовь между мужчиной или женщиной, или папой, или ребенком, сколько любовь вообще, ту, которую испытывает к матери, к отцу, к брату и детям, и к товарищу, и к подруге, и к соотечественнику. Я бы свел первые два типа любви, любовь красивая и самоотверженная, к элементарному эгоизму. И в любви к детям столько эгоизма. Сейчас принято и на хоккей, и на футбол, и к черту лысому, и кунг-фу. И ребенок, вот мы бегали до двух ночи, играли, пока еще мяч было видно. Вот это было детство. А у них затравленные глаза, и как вот говорит сама Алина, что плохого в бассейне? Ну, если вставать в 6 утра, извините. Поневоле приходится мочить трусики. Завершаем нашу программу. Всем любви и счастья. Сами не врите и не будете обмануты. До свидания.
Я думаю о многом. В диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.